Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа разговор о мемуарах русского ученого Евгения Спекторского. Начнем с другой темы. За Бога, Отечество и Короля. Белые русские в испанской гражданской войне. Передача нашего мадридского автора Виктора Черецкого.
В Мадриде, в кафедральном соборе Марии Магдалины, принадлежащем Русской Православной Церкви, есть небольшая экспозиция, посвященная белым мигрантам, участникам испанской гражданской войны 1936-39 годов. Воевали они в рядах генерала Франсиско Франко, восставшего против леворадикального республиканского правительства, поддержанного Сталиным. Материалы для этой экспозиции собрал архиерей Андрей Кордочкин, многие годы занимающийся историей русской диаспоры. Известно, что призвал эмигрантов ехать воевать на стороне Франко лидер Русского общевоинского союза генерал Евгений Миллер. Но каждый, естественно, принимал решение самостоятельно. Что, по вашему мнению, отец Андрей, мотивировало тех, кто отправлялся в Испанию?
Мне кажется, что их мотивация в большинстве случаев была достаточно простой. Дело в том, что практически все они, может быть, за самыми редкими исключениями, были участниками гражданской войны в России после революции, которая, как известно, белым движением была проиграна, поэтому они вынуждены были искать прибежище в других странах, конечно, по большей части во Франции, но и не только. Некоторые из них оказались в Испании еще до того, как началась гражданская война. Один даже приехал сюда из Мадагаскара. И, конечно, в том, что происходило в Испании в эти годы, они видели зеркало того, что происходило в России, и приезжая сюда и вступая в ряды добровольцев, они надеялись на то, что, участвуя в исторической судьбе Испании, так или иначе они смогут повлиять и на судьбу той страны, которую они считали своей родиной, России, и когда-нибудь смогут туда вернуться. Этим отчасти объясняется то, что практически, ну, если не все, то, по крайней мере, большая часть вступали в ряды тех, кого испанцы называют «рекете». Это воинские соединения карлистов, одним из лозунгов которых был «Por Dios, por la patria, por el rey» – «За Бога, за короля и за родину». Я думаю, что их можно охарактеризовать прежде всего как таких убежденных испанских монархистов. То есть они были в своих политических воззрениях такими же, как и большая часть русских добровольцев, которые приехали сюда из Франции. Поэтому, безусловно, им, тем, кто принимал участие в белом движении, было очень легко себя идентифицировать с теми, кто, может быть, не разделяя до конца идеала Франко, тем не менее воевал на его стороне. И я думаю, что для них, для этих русских добровольцев, мы можем сказать, что их участие в гражданской войне в Испании было проявлением их патриотизма и их заинтересованности в судьбе своей родины.
Отметим, что монархические идеи и лозунги РКД действительно весьма перекликались с российскими. К примеру, «За веру царя и отечества» или «За великую и неделимую Россию». У испанцев этот последний лозунг звучал как «За единую великую и свободную Испанию». Символика тоже была схожей. К примеру, флаг РКД с Андреевским крестом и двухглавым орлом. Впрочем, первоначальная идея состояла в том, чтобы сформировать из россиян по меньшей мере батальон, естественно, с российской императорской символикой. Но потом от этой идеи отказались. Генерал Франко якобы сомневался в целесообразности деления своей армии по национальному признаку, поскольку это затрудняло управление войсками. Что вы, отец Андрей, думаете, почему батальон все же не был создан?
Ну, мне кажется, что в этом смысле те русские, которые жили во Франции и предполагали свое участие в гражданской войне, мне кажется, что они в некоторой мере преувеличили свои возможности. Потому что, если мне сейчас память не изменяет, то цифра российских добровольцев в армии так называемой «Белой Испании», она немножко меняется у разных ученых, но это обычно называется цифра 127-129 человек. Вот, поэтому очевидно, что это не батальон. Я думаю, что проблема прежде всего в отсутствии их достаточной численности. Хотя очевидно, что, конечно, что и вы правы, и никаких национальных соединений в конечном итоге не было, даже среди представителей тех народов, которые приехали сюда в значительно большем количестве, чем русские добровольцы.
Мы знаем, что россияне по 2-3 человека воевали в разных батальонах РКТ. Тем не менее, небольшое чисто российское подразделение все же было. Русский взвод в составе 28 человек возник в Терции, батальоне имени королевы Марии де Молина. Его бойцы отличались нарукавной нашивкой цветов российского триколора. Взвод воевал в провинции Гвадалахара, в Верхнем Арагоне, Теруэле и Валенсии. Россиян, как людей верующих, духовно окормляли разные священники. Я знаю, что эту тему, духовную жизнь добровольцев, вы, отец Андрей, изучали особо.
Ну, мне кажется, что во многом мы представляем себе ее жизнь благодаря дневникам, которые сохранились и которые были написаны одним из участников событий, Антона Еремчука, который, если мне сейчас память не изменяет, был последним из тех, кто оставался жив и скончался в Мадриде в середине 1980-х годов. Это книга, которая была издана в Сан-Франциско за несколько лет до его смерти в издательстве «Глобус», русские добровольцы в Испании. И, в частности, в дневниках описывается октябрь 1938 года, когда для русских участников РКТ совершалась божественная литургия на горе Эль-Контадеро отцом Александром Шабашовым, который приехал сюда из Брюсселя. А вообще мы знаем о трех священниках, которые приезжали в Испанию для того, чтобы духовно поддержать русских солдат. Самая яркая фигура – это, безусловно, архимандрит Иоанн Шаховской, который приезжал сюда из Берлина и который после возвращения в Германию опубликовал небольшую книгу, которая стала библиографической редкостью, называется «Испанские письма о воинстве». После войны он переехал в Америку, уже был более известен как архиепископ Сан-Франциский. Кроме этого, приезжал еще один священник, отец Никон де Греве и отец Александр Шабашов. Таким образом, их было трое, но ни один из них, судя по тому, что мы знаем, не оставался в Испании на протяжении долгого времени, и эти визиты носили достаточно короткий характер. Хотя из воспоминаний Шинкаренко мы знаем, что отец Иоанн Шаховской приезжал уже в Мадрид из Берлина, уже когда бушевала Вторая мировая война. Более того, Шинкаренко обвиняет отца Иоанна Шаховского в том, что он не остался в Берлине тогда, когда его уже занимали советские войска. Он считал, что отец Иоанн должен был остаться и принять смерть как мученик. И с его стороны покинуть Берлин было проявлением трусости. Но, по всей видимости, сам отец Иоанн считал по-другому.
Полагаю, что нам надо вспомнить и испанца, ротного капеллана отца Хосе Марию. Он постоянно оказывал духовную поддержку россиянам, а заодно и преподавал им испанский. Сегодня на месте, где в свое время в течение 5 месяцев находилась позиция русского взвода и где организовывал службу отец Александр Шабашов, стоит поклонный крест. Как он там оказался?
Для нас, безусловно, история гражданской войны в Испании является одной из страниц истории Русской Православной Церкви здесь на протяжении нескольких столетий. И для нас, конечно, вот эти русские священники, которые приезжали к добровольцам, это не какое-то отдельное самостоятельное явление, это одна из страниц нашей истории здесь. Вот, поэтому, когда мне в руки попала книга Антона Еремчука, в которой, в частности, есть фотография отца Александра, который совершает богослужение на этом месте, то, конечно, я захотел его найти. Это было не очень легко, потому что та гора, которую называют Эль-Контадеро, в современной испанской картографии уже носит другое название. Но когда мы приехали в деревню, переговорили с мэром города, вернее, с мэром небольшого поселка, к которому относится эта гора, то нам было не так сложно найти это место. На вершине горы сохранились остатки сооружений, которые были построены русскими добровольцами, в которых они зимовали. И более того, по крайней мере, еще несколько лет назад в деревне жил человек, уже, конечно, совсем пожилой, который еще мальчиком помнит русских воинов. И когда мы это место нашли, то, конечно, для меня стало очевидным, что мы не можем просто уехать, не оставив о себе никакую память. Было понятно, что память о русских добровольцах в гражданской войне в Испании, которые воевали на стороне Франко, это, в общем-то, удел немногих специалистов по русской военной и по испанской военной истории. И мне все-таки захотелось эту память сохранить, поэтому мы с мэром поселка Чека приняли решение о том, что там будет воздвигнут поклонный крест, причем сам он, будучи мэром города, работает кузнецом, это, собственно говоря, есть его хлеб, поскольку как мэр он не получает никаких средств за свой труд, и он согласился сам изготовить этот крест, который мы и осветили 9 июня 2012 года.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «За Бога, Отечество и Короля. Белые русские в испанской гражданской войне». Подготовил передачу наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Среди добровольцев были люди поистине легендарные, к примеру, генерал Анатолий Фок. В Париже он был близким соратником генерала Кутепова, а заодно руководил клубом русских спортсменов. В Испании генерал служил при штабе, но когда на фронте сложилась тяжелая ситуация, взял в руки винтовку, бился до последнего патрона и погиб в бою. Испанцы посмертно наградили его высшим боевым орденом Святого Фердинанда.
Ну, насколько я помню, о нем, может быть, не так много известно. Он на тот момент, когда началась гражданская война, он уже был достаточно пожилым человеком. Но когда встал вопрос о его принятии войска, он показал испанцам несколько приемов рукопашной борьбы, которые их в достаточной степени убедили в его боеспособности. И Фок был убит в битве при Эбро вместе с другим участником событий, Яковом Полухиным, который оставил дневники, совсем короткие, это буквально, может быть, 3 или 4 страницы текста, но которые являются таким драгоценным свидетельством о гражданской войне в Испании. Причем Полухин погиб после того, как он был ранен и перенесен в храм, и затем храм был атакован, и одна из стен упала при обстреле. Но если вы посетите этот храм сейчас, то очевидно, что те повреждения, которые были нанесены храму во время гражданской войны, они были настолько серьезными, что после ее окончания испанцы решили не ремонтировать этот храм, а рядом построить новый, а старый законсервировать. Если вы приедете в этот поселок Кинто де Эбро и попросите ключ от храма и войдете в него, то вы увидите храм точно в таком же состоянии, в каком он был, когда закончилась гражданская война. Поэтому достаточно просто открыть дверь и оказаться совсем в другой эпохе, на 80 лет назад. Из тех русских добровольцев, которые были убиты, я не знаю ни одной могилы в Испании. И кроме того, я хотел бы обратить внимание на то, что среди тех, кто был захоронен в долине павших, а их около 40 тысяч человек, насколько я знаю, нету ни одной русской фамилии.
Поясним, что Долина Павших – это расположенный под Мадридом мемориальный комплекс жертв гражданской войны. Продолжая разговор о белоэмигрантах, воевавших в Испании, отметим, что среди них было немало творчески одаренной публики. К примеру, все тот же штабс-капитан Еремчук пишет о двух поэтах – Бибикове и Налетове. Поэтом был и погибший Полухин. Но все же самой заметной фигурой был уже упомянутый нами генерал Николай Шинкаренко – журналист, писатель и поэт. Что можно сказать о его творчестве?
Ну, дело в том, что он действительно писал достаточно много и оставил после себя очень подробные воспоминания не только об испанском периоде своей жизни, но и о других периодах. Вот они сейчас хранятся в Америке, в гуверовских архивах в Калифорнии, но, тем не менее, его испанский период жизни, изложенный в дневниках, он некоторое время был назад в России опубликован в книге, которая называется «Белая песня Испании». Готовил эту публикацию при моем скромном участии Владимир Марковчин. Вот, к сожалению, там совсем небольшой тираж, книга издана в Курске, но, тем не менее, с ней знакомиться очень любопытно. Шинкаренко похоронен в Сан-Себастьяне, где и он погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Причем, я не знаю, знаете вы или нет, но в России, в частности, была высказана гипотеза, что Шинкаренко был одним из прототипов Найтурса в «Белой гвардии» Булгакова. Поэтому это такое интересное переплетение истории и литературы.
Несколько отвлечемся от темы белоэмигрантов. Хорошо известно, что за республику воевали посланные Сталином советские армейские специалисты. Некоторые погибли, и я знаю, что вы, отец Андрей, также неравнодушны к памяти этих людей. Вместе с тем, в Испании, в отличие от России, их участие в конфликте рассматривается далеко не однозначно. В чем дело?
следует понять, что историография гражданской войны в Испании, она в России не изменилась с советской эпохи. То есть по-прежнему считается, что русские добровольцы приехали в Испанию для того, чтобы защитить законно избранное правительство и дать первый бой фашизму. Вот. И вот в этом таком привычном тезисе мы можем задать, по крайней мере, три вопроса. Мы можем спросить, действительно были ли эти люди добровольцами. Мы можем спросить, было ли республиканское правительство действительно законно избранным, потому что некоторое время назад в Испании вышла книга, очень подробное исследование, где, в общем-то, доказывается, что вот это небольшое преимущество, которое обеспечило большинство республиканцев в правительстве, это произошло в результате фальсификации. Вот. Ну и кроме того, такой, может быть, самый сложный и самый больной для России вопрос, это действительно можно ли Франко считать фашистом. В любом случае, я считаю, что любые свидетельства русских участников гражданской войны, которые появились или появляются на свет, пусть их не так много, воспоминания Еремчука или воспоминания Шинкаренко, они в некоторой степени расширяют кругозор.
Могу лишь добавить, что в 70-е и 80-е годы мне довелось беседовать с советскими участниками Испанской войны, в частности с летчиками Александром Осипенко и Михаилом Якушиным, со знаменитым минером Ильей Стариновым и другими, и никто из них не называл себя добровольцем. А Старинов даже рассказал, что о своем назначении в Испанию узнал лишь перед отправкой на Белорусском вокзале в Москве. Впрочем, статус командированных, а не добровольцев, на мой взгляд, нисколько не умаляет заслуг этих людей. Что же касается легитимности республиканского правительства, степени его демократичности, а также идеологии Франко, то эти вопросы, я думаю, будут еще долго оставаться спорными. Но продолжим разговор о белоэмигрантах, ведь некоторые из них приняли участие и во Второй мировой войне.
Есть еще более больная тема, сложная тема. Это тема тех добровольцев, кто приезжал сюда и воевал на стороне Франко, и когда гражданская война завершилась, ну, естественно, те из них, кто остался жив, оказались в рядах Голубой дивизии. И здесь я хотел бы обратить внимание на книгу, которая была издана совсем недавно. Это, мне кажется, книга действительно является уникальной, поскольку это единственное воспоминание, изданное, насколько я знаю, русского человека, который воевал в Голубой дивизии, Владимира Ковалевского. Они были изданы и в России, и в Испании. В России они были изданы под названием «Испанская грусть». Готовил публикацию русский историк, который живет в Австралии, Олег Бейда. И надо сказать, что публикация, конечно, в Испании была воспринята в штыки, потому что автор не жалеет сарказма на своих собратьев-испанцев в Голубой дивизии. И, конечно, о том, что он видел среди немецких войск, тоже высказывается достаточно критично. То есть там нету никакого фанфаронства. Вот, это очень такой, я бы сказал, совсем небольшая книжка, может быть, там около 150 страниц текста, но это очень такое тяжелое и болезненное чтение о переживании человека, который встречается со своей родиной в Новгородской области, будучи одетым в немецкую форму.
Напомню, что испанская голубая дивизия воевала на стороне Германии на Волховском и Ленинградском фронтах. Как нам стоит относиться к факту присутствия россиян, правда, их было не больше 15 человек, в этой дивизии?
Тема русских людей, которые оказывались на другой стороне фронта, я думаю, что это самая тяжелая, это самая болезненная тема для русской истории, но я думаю, что именно потому, что она является самой тяжелой и самой болезненной, она, безусловно, должна изучаться, она ни в коем случае не должна табуироваться, и в этом случае я хотел бы напомнить пример санкт-петербургского историка Александрова, который фактически был лишен докторской степени. Диссертация была посвящена именно офицерским кадрам в армии Власова. Но, по всей видимости, сам факт изучения этого исторического явления для кого-то был неприемлемым. Вот, я думаю, что просто достаточно сказать, что, даже не имея под рукой точных цифр, но количество тех русских людей, которые по каким-то причинам переходили на службу в немецкие войска, оно было очень значительным. И ни о каком подобном процессе невозможно говорить ни среди, например, британских или американских войск. Аналогичный процесс можно было увидеть уже тогда, когда война была окончена, и когда освобождались союзными или советскими войсками лагеря, где содержались военнопленные, и достаточно большое количество военнопленных не хотели возвращаться в СССР. Конечно, это немыслимо себе представить, чтобы, например, американские военнопленные или британские не захотели возвращаться на родину. Но в случае с советскими солдатами это явление имело, ну, по крайней мере, если не массовый характер, но все знают, кто такие ДП, которые искали прибежище после войны где-то на территории, которая была занята союзными войсками. Все это должно изучаться. Я думаю, что любое свидетельство историческое, любой первоисточник заслуживает самого глубокого внимания, потому что невозможно выносить какую-то оценку или суд тому, что ты не знаешь. Я думаю, что здесь категорически нужно избегать любого табуирования этой темы, и нужно максимально внимательно изучать все исторические источники, которые помогут нам понять мотивацию этих людей.
Ну а какие-то истории, связанные с русскими эмигрантами в Испании прежних времен, вы могли бы привести?
Приблизительно год назад, после богослужения, я закрывал храм, уже собирался уходить домой. В это время зашел человек, уже такой достаточно пожилой, и говорит: вот, пожалуйста, не закрывайте храм, вот сейчас очень хотела сюда зайти моя мама. Я говорю: ну хорошо, пожалуйста, пускай заходит. Он говорит: вы знаете, моя мама русская. Вот, я все-таки удивился, потому что если человеку, ну, как мне показалось, из 60 до 70, то вот это поколение русской эмиграции, которое должно было бы соответствовать возрасту его мамы, в Мадриде и в Испании оно практически отсутствует. Ну, я, конечно, сказал, пусть заходит. Вот, я с ней познакомилась и выяснила, что мы с ней практически земляки. Она родилась в деревне недалеко от Петербурга, жила под Ленинградом и оказалась на оккупированной территории, где, в частности, стояла голубая дивизия. И вот один из офицеров голубой дивизии положил на нее глаз, они поженились, и она переехала жить в Мадрид, в Испанию, если мне память не изменяет, в 1944 году. И с тех пор жила в деревеньке за Мадридом, но, к сожалению, несколько месяцев назад мне сообщили о том, что она скончалась, но я помню ту радость, которую она посетила наш храм. Еще одна история. У нас каждую субботу перед вечерними богослужениями в храме бывает экскурсия для испанцев на испанском языке, где мы рассказываем о православии, об истории нашей общины. И, в частности, у нас есть такая небольшая экспозиция под стеклом, где есть несколько фотографий, несколько предметов, которые иллюстрируют нашу историю. И вот уже когда экскурсия закончилась, одна из женщин подошла ко мне и говорит: вы знаете, мой папа русский, он был русский, и он был одним из участников гражданской войны. Я спросил, как его звали, потому что, в принципе, такие самые яркие имена не все на слуху. И она назвала имя Али Гурский. Это действительно один из тех людей, чье имя упоминается в воспоминаниях, который похоронен в Мадриде на гражданском кладбище. Но, по крайней мере, за мои 18 лет служения в Испании я могу сказать, что первый раз я встретился с кем-то из прямых потомков. Ну, может быть, не первый, если быть совсем точнее, второй раз, потому что до этого мы встречали сына Ламсдорфа, которого вы вспоминали, который, как я надеюсь, до сих пор жив и здравствует в Барселоне. Вот встреча с ней была для меня таким образом второй встречей среди потомков участников гражданской войны.
Напоследок мне хотелось бы привести еще несколько фактов из дневников Еремчука, написанных, кстати, не без доли юмора. Вот, к примеру, как он отзывается о себе и своих товарищах. Некоторые говорят, что у нас нечто вроде Запорожской сечи, другие считают, что вроде Горьковского дна. Некоторые любят выпить. 20 лет эмиграции сказываются отрицательно. Ну, в общем, хорошие ребята, верные люди. И еще. Еремчук постоянно подчеркивает прекрасное отношение испанцев к русским. Взвод опекали все, от ротного командира до супруги Франко, доньи Кармен Поло, под эгидой которой был даже создан хор русской песни. Он выступал в разных регионах Испании. Но особым расположением русские добровольцы пользовались у маргариток. Так официально назывались женщины из хозяйственных подразделений РКТ. Что касается дальнейшей судьбы большинства бойцов, то после войны всем им было предоставлено гражданство, и они смогли остаться жить в Испании.
За Бога, Отечество и Короля. Белые русские в испанской гражданской войне. Передачу подготовил наш мадридский автор Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Воспоминания Евгения Спекторского. Правовед, социолог, литературовед Евгений Васильевич Спекторский всю свою научную и общественную карьеру был на виду у публики и современников и в России, и в эмиграции. Однако судьба распорядилась так, что дать ему внятную характеристику сейчас не так-то просто. В Рязани в серии «Новейшая российская история. Исследования и документы» вышел большой том воспоминаний Спекторского. О значении книги и ее автора я попросил рассказать научного сотрудника Дома русского зарубежья в Москве Николая Герасимова.
Евгений Васильевич Спекторский родился в Российской империи. Он был знаком с Александром Блоком, русским поэтом. Начинал как прекраснейший историк социальных учений, правовед, сделал прекрасную карьеру, стажировался в Европе, ходил по библиотекам, замечательно себя, прекрасно себя в этом чувствовал. Потом наступают революционные события, 17-й год, и вся его дальнейшая карьера уже идет в совершенно другом русле. Из академического такого философа, который хочет заниматься конкретными вещами, например, та же самая проблема, вот в каком обществе, например, мы с вами живем, да, почему вот эта социальная реальность, она вот так организована, какие слова мы используем, да, там слово «прогресс», к примеру, да, или «нормы». Вот он хотел заниматься вот этими делами, вот этими проблемами. Но в дальнейшем, как только наступает вот эта революционная проблема, ему приходится мигрировать, и в 20-м году он уже мигрирует, и в конце концов оказывается уже в Белградском университете, где наступает совершенно новая глава его жизни. На данный момент публикуются работы, в основном связанные с его эмигрантским творчеством. Раннее же его творчество, оно, даже если публикуется, даже если кто-то его читает, то философски оно не обработано. Что я хочу сказать? Перед нами есть работы Спекторского, но мы до конца не понимаем, про что они. В этом направлении сейчас есть своего рода успехи, но на самом деле мы имеем дело с интеллектуалом мирового на самом деле уровня, и возможно, для того чтобы привлечь внимание все новых и новых исследователей, нам нужны вот такие публикации, как, например, воспоминания самого же Евгения Васильевича Спекторского. То есть его жизнь, на мой взгляд, в тексте, да, она должна привлечь внимание к его идеям, которые он излагал вот в своем до эмигрантскому творчеству. И да, есть своего рода некоторое забвение, безусловно.
Николай Игоревич, а с чем связано наше непонимание работ Спекторского? Вы говорите, что он был мыслителем мирового уровня. У нас, что ли, не хватает уровня понимания?
Знаете, я скажу грубо, но да, на самом деле у нас пока не хватает необходимого уровня. С чем это связано? Сейчас я немножко попытаюсь сгладить эту мысль, да? Дело в том, что поскольку Евгений Спекторский не так уж популярен и так уж получилось, он вписан в историю русской философии, то вот его роль в истории интеллектуальной культуры, она как-то не совсем понятная. Мы знаем, что ну, есть русская религиозная философия, там рубленными словами, фразами, такими лозунгами там царствует Иван Ильин или Николай Бердяев. Люди, которые могли накидать так вот много мыслей, и вы прочитаете 2-3 предложения, и они как-то могут осесть в вашей голове. Спекторский совершенно не такой мыслитель. У него вообще к этому нет никакого таланта. Более того, открываем его книги, мы понимаем, что там он работает в такой, знаете, области, такой научной области, как история идей. И в этом смысле он близок к французу Мишелю Фуко, уже второй половине 20 века. То есть это требует очень серьезной эрудиции, да, и требует какого-то, я бы сказал, сообщества людей, которые готовы в это погрузиться и готовы об этом говорить. Сейчас у Спекторского говорить в этом смысле мало кто хочет. И даже, вернее, мало людей, кто как бы готов поделиться своими мыслями, наладить диалог. В этом главная проблема.
Давайте перейдем к его воспоминаниям. Какие эпизоды вы выделили бы? Что характеризует Евгения Васильевича самым-самым ярким образом?
Сами воспоминания Спекторского, они лишены своего рода такого лирического нарратива. То есть самого Спекторского в воспоминаниях, его переживаний, мыслей, каких-то сомнений, вот этого всего там очень мало. Зато очень много имен, фамилий, названий там, государственных учреждений, он очень хорошо запоминает дискуссии, диалоги, как он в них участвовал, реакции других людей. Это очень ценно. Но из воспоминаний, например, я сейчас процитирую, это варшавский период его воспоминаний, он пишет: «Я все мечтал о каких-то необыкновенных, гениальных учениках с исключительным призванием к науке. Такое положение продолжалось и в эмиграции. И последствием этого оказалось то, что у меня всегда были поклонники, но нет школы, и я унесу с собой в могилу свои знания и свой метод». Вот больше нигде, кроме этих воспоминаний, нигде не говорится о том, что Спекторский вообще-то надеялся, что его собственный, так сказать, такой, как он называет, генетический метод, так называемый исследование, вот, происхождение нашего с вами, так сказать, языка, который описывает наши общественные вот, какие-то отношения, вот, реальность. Вот этот метод, он идет куда-то в могилу. И из воспоминаний вообще-то следует, что действительно поклонники у него были. Ученики здесь и там, так сказать, в Белграде или позже в Праге тоже были. Но все это уходило куда-то в небытие. Поэтому, когда я говорю, что жизнь сделала с ним что-то очень странное, то есть, с одной стороны, мы о нем знаем, с другой стороны, мы видим, что его преследует какой-то период каких-то неудач. А Спекторскому, очевидно, был нужен период стабильности, когда эти самые ученики могли бы образовать, ну, если хотя бы не школу, то хотя бы какую-то инициативную группу, кружок, фан-клуб какой-то. Из этого, возможно, вытекло бы самостоятельное интеллектуальное направление. Но этого не происходило. Поэтому в дальнейшем Спекторский в воспоминаниях иногда возвращается к этой мысли. То есть о чем он жалеет. И просто это хорошо состыковывается с тем, о чем я говорил до этого. А именно, что сама философия Спекторского, она очень сложна. Она требует некоторого коллективного усилия. В отличие там, от философии Бердяева, на мой взгляд. Там это не обязательно.
Что, с вашей точки зрения, было бы правильнее всего написать, какую эпитафию на надгробии Спекторского?
Это мог бы быть троеточие в конце.
Николай Герасимов, «Дом русского зарубежья». Познакомимся с фрагментом из мемуаров Евгения Васильевича. Наше отношение к чехам колебалось между возмущением по поводу поведения их легионеров в Сибири и выдачей ими Колчака большевикам, и признательностью за начавшуюся русскую акцию. Из Праги прислали в сопровождении Вондрака 2 вагона с платьем и бельем для раздачи нашим студентам. Крамарш пристыдил в парламенте своих соотечественников за то, что они не помогают русской эмиграции. И через Чехословацкое министерство иностранных дел стали оказывать ей щедрую поддержку. Чехословакия занимала меня и как славянина, и как государствоведа. Это было новорожденное государство, которому тогда еще не исполнилось и 3 лет. Его возникновению предшествовало признание чехословацкой нации в письме французского министра иностранных дел Пишона на имя Бенеша и в декларации Бальфура от 11 августа 1918 года. Странным в этой декларации было утверждение, что значительная армия чехословаков достигла в России и Сибири остановки германского нашествия. Конец цитаты. Как видно из письма Пишона, на будущее государство возлагалась обязанность быть непреодолимой оградой против германских наступлений. Сообразно с этим Англия и Франция, не считаясь национальным принципом, согласилась на, возможно, большее расширение территории Чехословакии, требуя взамен за это, чтобы ее армия была больше обычной нормы. Такова же была их позиция и по отношению к Польше. Навстречу этому шел польский и чешский империализм. Крамарш рассказывал, что при составлении условий Версальского мира Дмовскому удалось убедить французов, что Россия выбыла из политической игры Европы, по крайней мере, на 50 лет. Посему он настаивал на необходимости создать такую Польшу, которая могла бы заменить бывшую союзницу Франции в качестве восточного противовеса Германии. В связи с этим пренебрегли национальным началом и благоразумной керзоновской этнографической линии и решили восстановить исторические границы Польши. Подобным же образом, против нежелания Крамаржа осложнять национальное чехословацкое государство чужеродным немецким элементом, Масарик выдвинул историческое начало короны святого Вячеслава. И в своих воспоминаниях он вменял себе в особую заслугу, что ему удалось добиться замены принципа национального самоопределения началом исторических границ. Последствием этого было принудительное включение в молодое государство 3,5 миллионов судетских немцев. Хотя им по трактату с союзными державами от 19 года и были предоставлены права национального меньшинства, тем не менее они опровергали законность самого существования Чехословацкой республики, ибо обещанное учредительное собрание, в котором бы участвовали и их представители, так и не состоялось. Ежегодно 4 марта немцы праздновали годовщину вооруженного восстания против Чехословакии. Конституция 20-го года была октроирована Пражским революционным собранием. Такой внешний империализм сразу же создал молодому государству двух врагов в лице Германии и Польши. Поляки столкнулись с чехами в Тешине, где в январе 19-го года между собой дрались войска двух славянских государств. Впоследствии Пилсудский говорил, что если вообще какая-нибудь война популярна в Польше, то это, несомненно, война с Чехословакией. К этому внешнему империализму присоединился и внутренний. В мае 18 года Масарик, возглавлявший чешский заграничный отбой, заключил в Питтсбурге со словацкими представителями соглашение, по которому отношения между Чехией и Словакией получали характер федеративной координации. Но вместо этого была установлена унитарная субординация. В своих воспоминаниях Масарик оправдывался тем, что он был не более как частным лицом, когда подписывал соглашение со словаками. Это не помешало многим словакам, особенно клерикалам со священником Глинкой во главе, стать в оппозицию к Чехословакии. И в Америке стали распространяться открытки, изображавшие Глинку с Питтсбургским соглашением в руках. Подкарпатская Русь добровольно присоединилась к Чехословакии с тем, чтобы получить автономию с местным представительством. Это было подкреплено Сен-Жерменским договором. Обо всем этом специально упоминается в третьем параграфе Конституции. Но автономия так и осталась на бумаге. И чехи занялись сначала украинизацией, а потом просто чехизацией этой области. Местное неудовольствие использовали мадьяры, напомнившие, что под конец войны они предлагали карпаторусам широкую автономию. Фрагмент из воспоминаний Евгения Спекторского. Его книга вышла в частном издательстве Павла Трибунского, он же автор комментария к этому тому. Мы начали разговор с Павлом с выяснения, что собой представляет научная серия «Новейшая российская история». Павел Трибунский с нами по скайпу.
Принцип составления серии очень хорошо отражается в обращении редакции, который размещен на сайте серии. Он, собственно говоря, был и в первом томе серии. Два человека, стоявшие у стоков серии, Дитмар Вульф, немецкий историк, и Семен Ляндрес, американский историк, в своем стремлении помочь провинциальным русским историкам опубликовать свои научные изыскания, в 2001 году создали серию «Новейшая российская история. Исследования и документы». Первоначально планировалось, что ее будет издавать известное издательство Дмитрий Буланин, однако по финансовым соображениям было принято решение создать частного предпринимателя Трибунского, который взял на себя техническую сторону вопроса. Постепенно в серии исследований уступили место изданию источников. Российская наука в провинции стала значительно лучше финансироваться. Запросы и заявки на издание книг в серию перестали поступать, я имею в виду в монографические исследования. И тогда мы обратились к изданию источников, к качественному, хорошему изданию источников. В чем был интерес создателей серии? Дитмар Вульф, немец из Восточной Европы, обучался в Воронежском государственном университете еще при Советском Союзе на историческом факультете. И в дальнейшем много поспособствовал развитию российско-германских отношений как до перестройки, так уже и после нее, и уже в современной России. С 2001 по 2008 год он был приглашенным профессором от немецкой службы академических обменов в Воронежском государственном университете. Последние 6 лет жизни, а он скончался в прошлом году, в 2020, Дитмар Вульф преподавал в Санкт-Петербургском филиале Высшей школы экономики. Он не понаслышке знал беды и желания провинциальных российских историков. И в этом он сошелся во взглядах с американским историком, бывшим подданным Советского Союза Семеном Ляндресом, который по своим научным интересам также очень много контактировал с российскими провинциальными историками, и прежде всего, ну, конечно, это может быть несколько грубо покажется петербуржцам, с петербургскими историками революции 1917 года. Вот с целью поддержать издание не московских историков и была создана серия.
В прошлый раз мы говорили об одном таком источнике, очень важном, это дневник Надежды Платоновой, жены знаменитого историка Сергея Федоровича Платонова. В этот раз мы говорим о воспоминаниях Евгения Васильевича Спекторского. Пожалуйста, разместите эту фигуру на небосклоне российской общественной, научной, исторической мысли. Кто он был и почему эти его воспоминания интересны?
К исторической мысли-то он имеет слабое отношение, он все-таки правовед, или, может быть, так сказать, историк права, историк правовых учений. Вот. Не без, конечно же, экскурсов в историю России. Евгений Васильевич Спекторский – выходец из Польши, хотя и русский по происхождению, окончил Варшавский университет, там же и начиналась его педагогическая карьера, но... Конечно, он памятен всем как профессор университета Святого Владимира в Киеве и как последний ректор русского университета Святого Владимира, который провел свое учебное заведение сквозь революции, гражданскую войну, побывал и под независимой Украиной, и под добровольческой армией, и под красными. Прежде всего, он интересен как университетский деятель, вот именно с этой точки зрения, как последний ректор, который провел учебное заведение через массу проблем, которые возникали постоянно, что со стороны украинских самостийников, что со стороны добровольческой армии, что со стороны советских властей. Как правовед, проблемы социальной физики, его двухтомное исследование – по большому счету, это такой исторический экскурс к тому, что позже назовут социологией, то есть устройство общества, законы функционирования общества. На тот момент социологии как науки в России еще по большому счету не было, и он был одним из первых таких, ну, можно сказать, социологов. А вот для эмиграции фигура Спекторского, ну, не может быть обойдена вниманием. Начиналась его эмиграция на Балканах, королевстве сербов, хорватов и словенцев, будущая Югославия, где он и благодаря своим достижениям в предреволюционной России, ну и отчасти благодаря тем обстоятельствам, которые сложились вокруг него, оказался одним из влиятельных членов академической корпорации на Балканах. Позже, в 1924 году, он перебрался в Прагу, где заместил скончавшегося Павла Новгородцева, а после ухода Давида Грима в Тартусский университет, ну, некоторое время он был даже и деканом русского юридического факультета. Однако в 1927 году он опять возвращается в Югославию, становится профессором Белградского университета и через три года меняет Белград на Любляну, где уже находится практически до конца Второй мировой войны. Активный участник русской колонии, лектор, видимо, прекрасный, судя по тем откликам, которые нам известны, активный публицист, не менее активный научный деятель, а самое главное, очень вдумчивый и внимательный наблюдатель, который заносил на страницы своего дневника, а небольшая часть дневников сохранилась под названием «Летопись». Так вот, заносил на страницы этой летописи все, что окружало его, все, с чем он сталкивался, все, что его волновало, и позже уже переработав литературно, он это представил своим читателям в воспоминаниях. Сам Спекторский не дожил до публикации своих воспоминаний, хотя нам известно, что во вновь созданное издательство имени Чехова рукопись этих воспоминаний поступила, правда, без всякого результата. Зато та рукопись, которую Спекторский бросил в мае 1945 года в Любляне, стремительно убегая от наступающей армии Иосипа Броз Тита, она сохранилась и через много-много лет оказалась в Бремене, в исследовательском центре Восточной Европы, и именно эта рукопись стала основой для современной публикации. Спекторский тот человек и тот тип мемуариста, который очень нравится историкам. Много сплетничает, много вспоминает неприятных моментов про своих коллег, хочет всегда показать фигуру с разных сторон. В результате этого не только сообщает какие-то данные о событиях вот прям в настоящий момент, но и приводит некие исторические отсылочки к предшествующим деяниям товарища, а иногда и как бы рисует целую прям когорту людей, которые окружают того или иного персонажа. Поэтому для воссоздания истории миграции воспоминания Спекторского трудно переоценить. Это действительно уникальное сочинение, уникальный исторический источник. А судя по тем комментариям, которые заинтересованный читатель найдет в воспоминаниях, предельно четкий, точный и весьма взвешенный современник.
Приведите, пожалуйста, какой-нибудь пример из воспоминаний Евгения Васильевича, которые характеризуют его личность.
Таких примеров очень много. И то, как он ладил с множеством властей, которые занимали Киев, то украинская Рада, то приход Петлюры, то добровольческая армия, то красные. И со всеми Спекторский находил общий язык и сделал так, что университет продолжал существовать даже в эти трудные времена. Любителям русской литературы Спекторский, конечно же, известен даже не столько сам Евгений Васильевич, сколько его фамилия известна из произведения Александра Блока. А папа Александра Блока, Александр Львович, был учителем Спекторского. То есть появление сей фамилии в творчестве нашего выдающегося поэта совершенно не случайно. И существуют даже работы, посвященные взаимоотношению младшего Блока и Спекторского на протяжении целого ряда лет. Спекторский интересен и тем, как он нарисовал ту корпоративную культуру университета Святого Владимира, в которой он оказался сначала как профессор, потом, соответственно, у него была эвакуация в Саратов, возвращение обратно в Киев, и позже как ректор, уже в годы революции и гражданской войны. Здесь и взаимоотношения с коллегами, и скандалы, которые потрясали университет, тоже дело Сташевского, обвиненного в краже ценных исторических документов из Московского архива Министерства юстиции. И таких сюжетов, о которых пишет Спекторский, огромное количество. Когда же он оказывается в эмиграцию, здесь он практически становится центром, одним из центров, так лучше сказать, русской колонии в Белграде. И как профессор, и как популярный лектор и оратор, создатель и первый председатель Русского научного института в Белграде. Перемещаясь в Любляну, он находится сразу же в центре местной активной деятельности. Его избирают и председателем местного отделения русской матицы, и председателем юридического общества. То есть человек, который своей энергией создавал вокруг себя огромное количество ситуаций, который своими действиями всячески способствовал тому, чтобы русская колония, что называется, не погрузилась в литургический сон. Ну и, конечно же, все историки и все исследователи русского зарубежья должны быть благодарны Евгению Васильевичу за то, что именно он выступил инициатором создания знаменитого библиографического справочника, материалы к библиографии научных трудов русских ученых за границей, вышедших в двух томах в 1930-м и 1941-м годах.
Как закончил свои дни Евгений Васильевич?
Он был яростным антибольшевиком, никаких компромиссов не признавал. Поэтому, когда армия, национально-освободительная армия Югославии во главе с Иосипом Брозом Титом подходила к Любляне, это было начало мая 1945 года, Евгений Васильевич со своей супругой покинул территорию Любляны перед приходом армии Тита и перебрался на территорию Италии, пройдя через несколько лагерей для перемещенных лиц. Только в 1947 году ему удалось выбраться из Италии в Соединенные Штаты Америки. Само его появление в США – это тоже вот такая определенного рода случайность, но случайность, которая попадает в целом в закономерное развитие русскоязычной диаспоры за рубежом. Соединенные Штаты Америки и, соответственно, православная церковь там постепенно все дальше и дальше отходилась от московского патриархата, хотела быть все более независимой, и среди шагов этой независимости создание духовной академии на базе двух духовных семинарий. Так вот, под создание этой академии Спекторский и был выписан из Европы. Другим человеком, оказавшимся таким же образом в Соединенных Штатах Америки, стал Николай Лосский, третий стал Николай Арсеньев, и четвертым наш известный богослов Георгий Флоровский. То есть вся эта созвездие больших ученых, прекрасных ораторов, совершенно не случайно оказались в Соединенных Штатах Америки на протяжении 1747-48 годов. И они, собственно говоря, и составили костяк того, что стало Духовной Академией, позже возвратившейся к своему первоначальному статусу семинарии. И недолго Евгений Васильевич смог проработать на американском континенте. Уже в 1951 году он скончался. И его долгий путь земной в России, в Европе и в Соединенных Штатах закончился. Нам же он оставил прекрасные воспоминания, замечательный источник, который, я не побоюсь этого слова, должна стать настольной книгой для всех тех, кто занимается изучением эмиграции на Балканах, изучением эмиграции в Чехословакии, даже для тех, кто занимается предреволюционной историей России, потому что академическая корпорация расписана в нем прекрасно. Здесь и Варшава, здесь и Киев, отчасти Москва. И все это под пером талантливого историка, талантливого правоведа превратилось в замечательное чтение, от которого невозможно оторваться.
Павел Трибунский. И в завершении еще одна цитата из воспоминаний Евгения Спекторского. В начале 1931 года русская эмиграция помянула 50-летие двух смертей – Достоевского и императора Александра II. По поводу Достоевского я напечатал 4 статьи – одну сербскую, одну славянскую, и 2 русские – Достоевский и реализм, и 3 мотива в творчестве Достоевского. Здесь я отметил, что Достоевский не только вместил Тургенева и Толстого, но и превзошел их. Кроме художественного реализма, дальше которого не пошел Тургенев, с его творческим скептицизмом и метафизическим нигилизмом, творчество Достоевского, как и у Толстого, проникнуто нравственной тревогой и еще тем метафизическим объективизмом, которого не было у Толстого. В Белграде чествование Достоевского сошло неудачно, потому что Петр Бернгардович Струве произнес речь, по-видимому, не подготовившись надлежащим образом, искал и не находил выражения, вел рукопашный бой с воздухом и тому подобное. Это было тем неприятнее, что на собрании присутствовал представитель короля. Вообще было довольно томительно, когда Струве говорил без записок. Но когда он в научном институте читал по рукописи свой курс о русских течениях XIX века, то выходило гладко и очень занимательно. В Любляне словенцы предположили очень торжественно ознаменовать годовщину смерти Достоевского. По этому поводу я был в кафе «Эмона» на совещании с Альбрехтом и Жупаничем. Но дальше разговоров дело не пошло, и все ограничилось только тем русским литературным вечером, который устроила русская матица. Между прочим, Жупанич проявил полное непонимание режима большевиков. Он спросил меня, как я уехал от них. Очевидно, сказал он, я получил от них заграничный паспорт. Я объяснил ему, что в день моего бегства из Киева за мной пришли вести меня на расстрел. На следующий день я пошел в театр, где художественники играли «Белую гвардию», переделку братьев Турбиных Булгакова, и был поражен. Не чувствуя, какая трагедия изображалась превосходными артистами, славянская публика смеялась, как будто на сцене шел фарс. По поводу того, как ознаменовать годовщину смерти императора Александра II, состоялось совещание представителей русских люблянских организаций. И тут я впервые столкнулся с русской обывательщиной в Любляне. Поминовению хотели придать военный характер, в противовес чествованию памяти господина Достоевского, как выразился бывший морской офицер Пчельников. И он настаивал на необходимости подчеркнуть якобы дворянский характер русского офицерства. Я должен был ему напомнить всесословный характер военной реформы Александра II. О судебной реформе вызвался говорить Ивановский. На собрании я произнес речь, а затем Ивановский говорил очень провинциально все об адвокатах и ни слова не сказал о введении суда присяжных. Так писал Евгений Васильевич Спекторский в книге «Воспоминаний», вышедшей в Рязани в частном издательстве Павла Трибунского с комментариями Трибунского и Михальченко. Серия «Новейшая российская история». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свободы завершен. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.